Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что Центральный банк пообещал и дальше закручивать гайки на финансовом рынке Российской Федерации. Будем обсуждать, есть ли этому предел, что от этого имеет государство и что от этого имеют граждане. Оппозиционного белорусского политика Светлану Тихановскую исключили из базы разыскиваемых в России лиц на основании решения инициатора розыска именно Беларуси. Это следует из ответа МВД России. Вторая тема в нашем эфире. В Ростуризме заявили о местами загруженном побережье Черного моря. Это тема номер три после информационного выпуска. И потом поговорим о нетрезвых водителях, которые будут лишать права получения лицензии на оружие. В «Умных парнях» у нас сегодня Николай Топорнин. Будем говорить про Европейский Союз и предстоящую встречу Байдена и Путина в Женеве. Координаты эфира 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва». Можете на него подписываться, даже мы призываем на него подписываться. Стрим будет в «Умных парнях» как раз. Сейчас пока нет. Зановогор, слушатель нам присылает в Телеграм как раз сообщение о ДТП на Смоленской, в районе Смоленской. Там несколько машин я вижу. Человек на земле лежит, вижу, и не очень понятно, как эта авария произошла. Машина ДПС есть, так что будьте внимательны. Если кто-то там сейчас едет, позвоните нам, пожалуйста, расскажите о аварии в районе метро Смоленская, в районе Нового Арбата, 7373948, и о движении в городе. Давайте поговорим.
В движении.
4 балла показывает Яндекс. Движение рабочее. Есть локальные затруднения, например, на Садовом кольце, на внутренней стороне от... видимо, это вот как раз эта авария заблокировала движение, да, от Карманицкого переулка, от Композиторской даже улицы до метро Парк Культуры. Вот здесь пробка. 7373948, слушаю вас, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
На моих глазах эта авария произошла, я вам фотографии отправил.
А, это вы, расскажите, а что там было?
Да. Там вот этот Митсубиси, где человек лежит на страхе, он то ли пытался развернуться, что ли, то ли ему плохо стало, он на встречную выехал, и в него врезался Мерседес. Ну, буквально там через минуту полицейские приехали, через 2 минуты уже приехало там 3 машины, 4, 5, мотоциклисты все перекрыли, скорая, то есть там уже все, я думаю, сейчас растащат, разберут, вроде мертвых нет, поэтому, ну, кольцо встало. И в ту сторону, в районе Смоленской.
Поняла. Спасибо вам большое за информацию. Да, это тот слушатель, который нам прислал фотографии. Я надеюсь, что в редакции слышат. И сейчас по горячим следам как раз новость на эту тему напишут. Так, есть затруднение еще. Внешняя сторона в районе Воловой улицы. Таганский узел, традиционно пробка. Все, остальное все на Садовом кольце едет. Третье транспортное кольцо. Идем здесь. Внешняя сторона, Лефортовский тоннель стоит. А по внутренней стороне между Кутузовским проспектом, пробкой и Лужниками. Вот здесь есть затруднение. По МКАДу скажу, Лосиный остров, кстати, едет хорошо. Внутренняя сторона не очень хорошая, между Осташковским и Дмитровским шоссе. То же самое на внешней стороне наблюдаются трудности. Рублево-Успенское, Минское шоссе, Немчиновка. Вот здесь внутренняя сторона блокирована дорожными работами и ДТП. И есть затруднения на внешней стороне от Носовихинского шоссе до Дзержинки примерно. Это пробка. По внешней стороне будьте внимательны.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Центральный банк пообещал и дальше закручивать гайки на финансовом рынке Российской Федерации. Как заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, это будет продолжаться до тех пор, пока Банк России не увидит, что рынок ведет себя добросовестно. Представляя отчеты работы ЦБ за 2020 год в Госдуме, она отметила, что сейчас Россия вводит ключевые информационные предложение по каждому продукту финрынка, где просто и коротко описаны основные параметры и риски. Нужен сквозной период охлаждения, чтобы человек, даже если столкнулся с навязыванием, когда ему предложили, отрекламировали какие-то продукты, мог отказаться от любой услуги. Сейчас такое введено только по добровольному страхованию. 11 июня регулятор повысил ключевую ставку до 5,5% годовых. В итоге она вернулась на уровень, который наблюдался в апреле-июне 2020 года. Александр Абрамов, заведующий лабораторией анализа институтов финансовых рынков Ранхикс, с нами на связи. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что такое добросовестность рынка и как она определяется?
Добросовестность чего?
Добросовестность рынка. ЦБ пообещал и дальше закручивать гайки на финансовом рынке, пока российский рынок не поведет себя добросовестно, и ЦБ это не увидит.
Ну, добросовестность – это очень оценочная категория, и боюсь, что за там короткое время я не смогу это объяснить, но важнее понять, вот почему возникла проблема закручивания гаек. Угу. Мне кажется, что... С одной стороны, Центральный банк проявляет разумную заботу о неквалифицированных инвесторах, которые не всегда точно могут оценить риски. С другой стороны, вот мне не нравится слово «закручивание гаек», потому что создается впечатление, что Центральный банк может что-то разрешать, что-то запрещать частному инвестору на рынке для того, чтобы там не допустить его там каких-то финансовых неурядиц для этого инвестора. Угу. Мне кажется, что задача Центрального банка раскрывать информацию, да, так сказать, для инвесторов и дать возможность людям, ну, полноценно принимать инвестиционные решения.
Ну, а в данном случае, когда Эльвира Набиуллина говорит о наличии инструментов у Центрального банка, чтобы, соответственно, защитить, ну, видимо, участников рынка от недобросовестности, в данном случае важно понять, в категории ЦБ что такое добросовестность. Мы помним эту кампанию, которая длилась 4 года по отзыву лицензии у банков, у которых была сомнительная отчетность. А помимо этого, каковы параметры добросовестности все-таки с точки зрения ЦБ?
Ну, мне кажется, что добросовестность – это значит, вот общая формула применительно к инвестиционному рынку – это предлагать те финансовые инструменты частным инвесторам, которые соответствуют как бы профилю риска данного инвестора, то есть его склонности к рискам, возможности нести те или иные риски. Так. Вот добросовестность в целом, вот в данном звучании в этом –
добросовестность в этом. Хорошо. Еще другой момент по поводу ключевой ставки. Все-таки таким образом это избавляет рынок от чего? От спекуляции, от перегрева. В данном случае чем руководствуется Центральный банк?
Центральный банк хочет немножко подзаморозить этим финансовую систему, то есть, скажем, повысить немножко ставки кредитования населения. И, как я понимаю, в его представлении это позволяет немножко как бы умерить спрос населения на там продукты питания, другие продовольственные, другие товары, так сказать, и тем самым замедлить инфляцию. Ну, я не уверен в том, что это вот, так сказать, возможно именно так, но вот мысли у него такие.
Мысли такие. Хорошо. Еще если возвращаться к заявлениям Набиуллиной, она говорит, что российская экономика восстановилась до уровня пандемии. По итогам текущего года, значит, повышение с нынешних 3-4% происходит. За счет чего это произошло и насколько эти прогнозы соотносятся с тем, что на Земле происходит?
Ну, на Земле происходят просто разные вещи. Вот Центральный банк имеет в виду, что экономика выходит на ту траекторию ВВП, которая была до кризиса. Здесь не нужно себя сильно обманывать. Ну, в чем-то, конечно, помогла помощь, но, в принципе, просто сейчас цены на нефть, газ, там, металлы находятся на очень комфортном, даже выше, чем предкризисном уровне. Поэтому, на самом деле, это вот основной драйвер, что движет восстановительным ростом российской экономики. Но при этом, конечно, нельзя забывать о реальных доходах граждан, о малом и среднем бизнесе, там, о сфере услуг, которые, ну, далеко не в таком комфортном состоянии находятся, поэтому до их восстановления далеко.
Александр Евгеньевич, если возвращаться к тем мерам, которые может ЦБ применять на финансовом рынке в ожидании, что рынок когда-то себя поведет добросовестно, это же все связано действительно с наплывом индивидуальных инвесторов. Для экономики все-таки это хорошо, и насколько это значимую роль они играют?
Ну, вы знаете, я к наплыву частных инвесторов сейчас отношусь скорее с опаской, чем с радостью.
Почему?
Просто потому, что, вы знаете, вот сейчас на рынке 13 миллионов частных инвесторов, только у 5,7% из этих частных инвесторов благосостояние, ну вот общий вот уровень активов на счетах всех этих инвесторов у 5,7% составляет примерно 84%. То есть это означает, что на рынке масса, примерно 10 миллионов инвесторов на рынке имеют очень маленькие активы. Да. Это по всем финансовым канонам означает, что в основном они проиграют либо рынку, либо вообще потерпят убыток. Поэтому вот это очень смешанное чувство вызывает приход массовых инвесторов на рынок. На рынке находится очень много людей с неподготовленным маленькими вложениями, естественно, низкими финансовыми, так сказать, образованием, знаниями. И это скорее риск сегодня, чем плюс.
А зачем они нужны тогда? В принципе, почему неквалифицированных инвесторов допускают на рынок? Это дань времени. Я просто вспоминаю вот этот недавний бунт, который был на американской бирже, помните? Когда вроде бы неквалифицированных инвесторов много, но выступая под эгидой одной конторы, они чуть ли там не пузырь создали какой-то.
Ну, у нас такое еще пока рано, такие согласованные действия, но, в принципе, это, знаете, ветер дует, хотим мы с вами или нет, а ветер дует. Mm-hmm. Просто частные инвесторы пришли на рынки, потому что улучшились технологии, стало очень просто инвестировать, mm-hmm. потому что у людей многих свободное время, и потому что многие люди вот в условиях тяжелого такого состояния с доходами пытаются хоть как-то их повысить, путем рыночных спекуляций. Вот, мне кажется, основные факторы.
Понятно. Спасибо большое, Александр Евгеньевич. Александр Абрамов был с нами, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХИКС. 7373948, телефон прямого эфира 7373948. То есть много инвесторов, которые рискуют всем, спрашивает Сергей. Но подождите, речь идет об индивидуальных неквалифицированных инвесторов. Под них создаются отдельные нормативные акты, потому что действительно это не стоит, технологии на месте не стоят. Мы знаем, что многие банки предлагают там в своем приложении даже играть на бирже, инвестировать куда-то, то есть это дань времени. Другое дело, что когда вы говорите, рискуют всем, а с какими деньгами эти люди приходят на биржу? Они приходят с 300 тысячами рублей, или они приходят с 1 000 000 рублей, или они приходят с 10 000 000 рублей? Под каждую сумму, под каждый вот этот пакет финансовых продуктов свои определенные условия. Но в данном случае есть опасения определенные, что люди приходят неподготовленные, рынок тоже вопрос, готов принимать таких инвесторов или нет, поэтому есть определенная логика в решениях Центрального банка, который пообещал и дальше применять определенные меры. Прозвучала фраза «закручивать гайки» на финансовом рынке. Александр Абрамов говорит, что закручивать гайки, ему это выражение не нравится, но по факту это будет продолжаться. Вот какие-то меры, которые вводит Центральный банк Российской Федерации, пока Банк России не увидит, что рынок ведет себя добросовестно. А категории добросовестности рынка, они весьма индивидуальны. Но у Центрального банка есть свое представление о том, что такое добросовестный рынок. Люди без знаний, опыта и с копейками отсеются, говорит Алекс Бонзо. Примерно так, да.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Оппозиционного белорусского политика Светлану Тихановскую исключили из базы разыскиваемых в России лиц. Произошло это на основании решения инициатора розыска именно Беларуси, следует из ответа МВД. Стало известно, что Тихановской больше нет в этой базе данных. Решение об объявлении в межгосударственный розыск лица, либо его прекращение, а также направление данной информации на централизованный учет, находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государств-участников СНГ, которые выступают инициаторами розыска. И Николай Межевич с нами на связи, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай». Николай Маратович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а с чем связано решение Белоруссии тогда, на которое откликается и Министерство внутренних дел России? Что там с Тихановской? Ее отказываются искать в принципе, потому что это невозможно, или что это?
Ну что ж, версия о том, что отказываются искать в принципе, она имеет право на жизнь, тем более, чего искать человека, который, в общем-то, известно, где находится. Да. Он находится на территории вполне понятного государства и находится фактически под государственной охраной Литовской Республики.
Угу. Так.
И поэтому единственный способ реализации, ну, скажем так, в Минском, той задачи, которую Минск поставил, привлечь к ответственности госпожу Тихановскую, это взять штурмом город Вильнюс. Да? Понятно, что такая идея, как серьезная, не рассматривается. И, видимо, белорусские коллеги пришли к выводу, что перевод вопроса о Тихановской вот в подобную плоскость через Интерпол, розыск, в условиях, когда это вполне известный человек, известно, где находится, нерационален. Я скажу, что, в принципе, это верное решение. Я более того скажу, мне нет уверенности, что Российской Федерации нужно было оперативно поддерживать решение белорусских коллег. Скорее, нужно было, ну, мягко, по-товарищески, по-братски, если угодно, намекнуть белорусским друзьям, что решение проблемы лежит в другой плоскости, но никак не в этой.
Просто интересно, ведь в объявлении в розыск, при том, что объявляет уже тогда, когда достоверно известно, где она находилась, объявили именно тогда, есть, наверное, какая-то некая политическая подоплека?
Безусловно. Если рассматривать объявление в розыск как категорическое несогласие с методами и практиками госпожи Тихановской, ну, в принципе, можно и так. Но на самом деле для этого не обязательно объявлять розыск. Для этого можно собрать пресс-конференцию. Пусть выступит Владимир Владимирович, я имею в виду в данном случае не президента России, а министра иностранных дел Республики Беларусь Макея. Да? То есть, ну, есть способы. Да? Можно донести до граждан Республики Беларусь, что призывы госпожи Тихановской к полной экономической блокаде своей страны ударят по их карману. Но вовсе не обязательно, ну, скажем так, переводить вопрос в международно-правовую плоскость без малейших шансов на то, что этот вопрос будет решен.
Просто интересно, не связано ли это с тем, что в начале мая появлялись такие сообщения, уж не знаю, насколько просто манкируют с этими сообщениями, или что это такое, что в Минске якобы говорили, что Тихановская, ее советник, рассматривает возможность вернуться в Минск.
Я думаю, что
это... Ну, это как-то из области фантастики, мне кажется.
Из области фантастики. При всем, скажем так, при всей высокой оценке той деструктивной деятельности, которую вел господин Протасевич, но он, я бы сказал, технический исполнитель политического заказа. А госпожа Тихановская – это все-таки не технический исполнитель, а объективно бывший кандидат на президентских выборах в Республике Беларусь. То есть фигура, безусловно, более значимая, чем, ну, я бы сказал так, молодой компьютерный специалист с задатками террориста на востоке Украины.
Интересно, Николай Марч, а если у Лукашенко есть Протасевич, а ему по-прежнему нужна Тихановская или нет?
Я повторюсь, что, ну, безусловно, Протасевич осознал он, в чем я абсолютно сомневаюсь, или не осознал, это технический специалист.
Понятно,
да?
Так.
Ему сказали, он спел. Ему сказали не петь, он не поет, да? А госпожа Тихановская при всей, ну, как бы это сказать мягко, да, при всей малоподготовленности к политической жизни, безусловно, как уже участник президентских выборов, фигура, да, нравится нам или не нравится. Но ее принимали политики государственного уровня в многих европейских государствах. Это есть факт. Значит, мы должны с этим фактом считаться.
Николай Марович, как вы считаете, теоретически штаб Тихановской может пойти или на переговоры с Минском, с Лукашенко, или нет?
Ну, если смотреть все заявления, которые делал штаб Тихановской в последние, ну, скажем так, 4-5 месяцев, нет. А на самых ранних этапах, где-то в августе, в сентябре, гипотетически была возможность у госпожи Тихановской, ну, скажем так, выступить в роли кота Леопольда из известного советского еще мультфильма.
Понятно.
Помните, ребята, давайте жить дружно. А, но потом эта роль, так сказать, под влиянием кураторов, ближних вильнюсских или далеких вашингтонских, эта роль ушла, да, и призывы господина Протасевича там разбирать рельсы или поджигать отделение милиции, ну, строго говоря, ничем не отличались от призывов госпожи Тихановской. А это все-таки, ну, скажем так, я бы сказал, диагноз.
С вашей точки зрения, Николай Маратович, насколько Тихановская ценный кадр для европейцев в противостоянии с Белоруссией?
Ну, с кадрами у европейцев на сегодняшний день плохо, да, но все-таки при всех нюансах господин Латушко, господин Цыпкало – это люди с полноценным образованием и неплохой политической карьерой. Я, естественно, не верю в том, что 40-летние, 50-летние мужики могли прозреть, да, неожиданно перейти от позиции 100% поддержки Лукашенко к 100% противостоянию. Понятно. Да? В это я, естественно, не верю. Да? Но это профессионалы более высокого класса, чем госпожа Тихановская. Да?
Угу. Спасибо большое, Николай Маратович. Николай Межевич был с нами, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай». Давайте попробуем потрактовать и порассуждать на тему того, а почему белорусские власти инициировали как раз Тихановскую вот из этой базы, и, соответственно, МВД Российской Федерации тоже убирает из базы разыскиваемых в России лиц на основании решения инициатора. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Еще раз, решение об объявлении в межгосударственный розыск лица, либо его прекращении и направлении данной информации на централизованный учет находится исключительно в компетенции правоохранительных органов государства-участника СНГ, инициатором, который представляется инициатором розыска. И вот инициатива белорусских спецслужб такова. Соответственно, ее убирают из базы разыскиваемых лиц здесь. Это экономия кадров? Ну, просто если знают, где она, зачем ее искать в Российской Федерации? Она точно совершенно здесь не появится. Или что это такое? Или действительно то, о чем говорят? Даже представители, значит, американской дипломатии, американские дипломаты говорили, что да, если, например, Тихановская пойдет на переговоры с Лукашенко, это было в мае, то мы это поддержим. Но насколько это реалистично? Вот в чем вопрос. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Зачем нам толковать, что там с Тихановской? У нас своих проблем мало, говорит Алла Северная Тушина. Нет, у нас своих проблем достаточно тоже, но при этом, если Тихановская была здесь, в базе, в нашей, а теперь ее из нашей базы убирают, это наводит на определенные мысли. Здравствуйте, Алла, слушаю вас.
Женя, здравствуйте, это полковник.
Да, полковник, слушаю вас.
Вы знаете, с точки зрения следователя, здесь какой-то парадокс. Так. То есть для того, чтобы человека убрать из базы разыскиваемых, это нужно вынести постановление о прекращении розыска. Угу. Постановление о прекращении розыска может быть вынесено в нескольких случаях. Ну, в частности, в данной ситуации оно может быть вынесено, как я считаю, только в случае прекращения уголовного дела в отношении Тихановской.
Если знают, где она находится, то зачем
нужно? Ну, а если знают, на каком основании ее тогда требовать ее выдачи, если она не в розыске?
Тоже то логично.
Есть, для того, чтобы потребовать выдачи лица, которое разыскивается в какой-то стране, оно должно разыскиваться в какой-то стране. То есть и не просто разыскиваться, в отношении его должна быть избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы. Потому что если, она не связана, например, подписка о невыезде или еще что-то, то это, ну, собственно, теряет смысл сам этот розыск, потому что, ну, нашли, да, ну, сказали, что ты должен это самое находиться или должна находиться там, не уезжать никуда и так далее.
Александр, я правильно понимаю, что если ее исключили из базы разыскиваемых лиц в России, соответственно, ее и не разыскивают в Беларуси, потому что Беларусь инициатор
Значит,
розыска.
Могли исключить, да, Женя, ее могли исключить только в одном случае. Если вы правильно сказали, абсолютно, если инициатор розыска ее исключил. То есть он циркулярно рассылает. Ну, это есть обмен,
понятно.
Есть куча соглашений о оказании правовой помощи. Значит, они рассылаются циркулярно и в том числе вот проходят в автоматическом режиме обновления этой базы.
Да, спасибо.
То есть здесь либо это косяк в обновлении базы, либо у нас батька стал демократом.
А, вот оно что. Интересно. Спасибо большое, полковник. Принято 14:30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Добрый док пишет: могу предположить, что арест Протасевича или Сапеги открыл для спецслужб Беларуси какую-то новую информацию, которую делает Тихановская, делает Тихановскую неинтересной. И не надо сравнивать ее с политиками вроде Цыпкала или ее супруга. Тихановская марионетка в чьих-то руках, и без ситуации с супругом не появилась бы в политике и близко. Так вижу, говорит добрый док. Добрый док, а хорошо, отношение публики к ней. Ведь задача у белорусских властей на пике как раз протестов была десакрализировать роль Тихановской. Выставить ее там преступницей, революционеркой, как угодно. С учетом того, что призывов уже было много с точки зрения белорусского законодательства, определенный набор статей Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса уже есть. И вдруг ее исключать оттуда? А на каком основании? Либо там уже перестали Тихановскую воспринимать как, значит, символ белорусской оппозиции. Но при этом тоже, если заглянуть, что там было, она была в Германии. И там, значит, и поддержали санкции против Лукашенко. И, значит, программы СМИ пообещали расширить. И, значит, призывы к санкциям тоже. И все фракции выступили там в Бундестаге с определенными заявлениями. Вот, что там еще было. Пообещали каким-то образом там расследовать деятельность Лукашенко. Но вот это все там происходит. В данном случае не очень понятно с логической точки зрения. Вот логика как раз принятия решения, почему ее исключают из розыска. Признают, что бесполезно ее искать на территории СНГ, потому что она не на территории СНГ. Ну, тоже странно. Так, кто-то тут июнь пишет: я думаю, в любом случае надо дать правовую оценку действиям Тихановской в суде, дать условный срок в соответствии с имеющимися в Республике Беларусь статьями Уголовного кодекса. Ну, чтобы это было, понимаете, либо это заочно все делается, либо это делается очно. Очно преследовать Тихановскую сейчас невозможно по объективным обстоятельствам. Публика боготворила ее мужа Сергея, его посадили, аура переключилась на нее, она покинула страну. Интерес к протестам и к ней самой без подпитки стал пропадать. Не согласен с доком Роман из Штутгарта, пишет: а так Байден по факту ничего не предъявит, если не в розыске, говорит Роман Штутгарт. То есть, вы считаете, что Тихановскую убрали из базы данных, потому что Путин с Байденом встречается? Ну, что-то мне кажется, мелковато, нет? Ну, я не знаю, я могу ошибаться. Это, опять же, вопрос трактовок, безусловно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
В Ростуризме заявили о местами перегруженном побережье Черного моря. На юге России спрос превысил предложение. Кроме того, качественные отели в дефиците, сказала глава ведомства Зарина Дагузова. В конце апреля РБК писал, что южные аэропорты России могут столкнуться с нагрузкой из-за возросшего количества рейсов, а максимальной загруженности туристами побережья из-за дефицита отелей заявил руководитель Федерального агентства по туризму в интервью «Известиям». Летом начинается реализация национального проекта, который нацелен на решение проблем, сказала Дагузова. Один из его ключевых инструментов – льготное кредитование бизнеса на строительство и ремонт отелей. Ключевая задача на ближайшие годы – кратно увеличить количество качественных современных круглогодичных отелей на нашем теплом море. Только нормальная рыночная конкуренция может сформировать адекватные в соотношении цена-качество предложения. В течение 3 лет Ростуризм планирует поддержать создание не менее 20 тысяч новых номеров, отвечающих современным стандартам качества. Всего в России 60 тысяч номеров от международных и федеральных компаний, и находятся они в основном в крупных городах страны. Отдых на теплом море, безусловно, наш ключевой фокус, ведь каждый человек хоть раз в год именно на море. После ограничения турполетов в Турцию, Танзанию, российские авиакомпании нарастили число рейсов на юг России. О перегруженности авиасообщения с черноморскими курортами РБК в апреле сообщали источники, близкие к крупным российским авиаперевозчикам. Так, еще весной число полетов в Ростов-на-Дону увеличилось на 50%, а в Симферополь и Геленджик на 40%. Возникает, конечно, вопрос, что делать с этой перегруженностью побережье Черного моря. Ведь люди продолжают туда ехать. А самое главное, люди едут за определенным качеством, скорее всего, и с определенными требованиями. И вот насколько сейчас соотносится цена-качество, Мы спросим у Елены Меркуловой, она руководитель информационного проекта для рестораторов и отельеров. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а что такое местами перегружено?
Вот, местами перегружено, вы имеете в виду...
Побережье Черного моря, да, побережье Черного моря. Когда говорили, что уже авиакомпании не справляются с наплывом пассажиров, и плюс еще госпожа Дагузова говорит, что мы только сейчас начинаем реализовывать кредитные программы, чтобы отели построить. Но отель не построишь за месяц, это же очевидно. А да, люди едут уже сейчас.
Ну, вообще сейчас, если говорить о вот, Черноморское побережье Краснодарского края, Крыма, то у них загрузка вот сейчас в районе 80-90% по отелям. Это, конечно, очень много для того, чтобы предоставлять качественные услуги.
Так. Но,
скажем, на сегодняшний момент уже начали какие-то отели строиться. Но для того, чтобы этот цикл прошел, то есть цикл строительства отелей составляет 3-4 года. Поэтому даже если они уже начали строиться, для того, чтобы они вошли вот в полноценную работу, вот им надо 3 года для того, чтобы, скажем так, запуститься и предоставлять качественные услуги.
Елена, вообще, ну, вообще, что закончится, я потом продолжу.
Ну, вообще, там же еще следующая проблема, даже не столько с точки зрения того, что отели строятся, там же еще недостаточно... развит и соответствует инженерная инфраструктура, которую также необходимо на сегодняшний момент приводить в порядок.
А такие программы существуют? Мы понимаем, знаете, есть такой метод определения точного числа проживающих на данной территории людей. Это объем канализационных стоков. Ну, там обычная математика срабатывает, и все. В данном случае мы понимаем, что периодически на курортах Краснодарского края, к сожалению, бывают случаи там кишечных инфекций и так далее. Все потому, что то ли очистные сооружения не справляются, то ли очень близко трубы выведены в море, и, соответственно, все эти стоки не очищаются. Здесь какая программа нужна? Насколько это заложено в программу развития наших теплых мест?
Ну, это, скажем так, будет еще в процессе развития и в процессе изменения. Понимаете, там даже же вот проблема связана с тем, что не из-за того, что там трубы близко выведены, а просто трубы, которые строились еще во многих местах в советское время, они просто имеют, знаете...
необновленную инфраструктуру.
Маленькую дырочку, поэтому... происходит подсекание, поэтому, конечно, на канализации надо заниматься, но не только канализацией, надо заниматься еще расширением пляжей, потому что, да, мы поможем построить и построить много гостиниц, но люди придут на пляж, а пляж, емкость вот акватории пляжной, она должна соответствовать, чтобы на головах там сидели.
Елена, а правильно ли делают в Ростуризме, в ведомствах, которые отвечают за развитие наших черноморских курортов, пытаясь превратить Черноморское побережье российское или в Турцию, или в Египет? То есть, ну, это возможно? Может быть, там, в принципе, ну, немножечко позиционирование отдыха не совсем правильное?
Слушайте, ну, да, конечно, Черное море отличается от Средиземного моря, от Красного моря. Но это то море, которое у нас есть, и курорты у нас должны быть, и мы должны все равно отдыхать на своем побережье. Конечно, то, что делает Ростуризм, это... правильно то, что происходит развитие наших курортных зон.
Если не акцентироваться только на Черном море и на побережье, развитие побережья Черного моря, возможно ли разгрузить как раз нашу туристическую отрасль, которая, как кажется, сконцентрирована вот только на этом маленьком участке? У нас же еще Карелия есть, у нас Алтай есть, в конце концов, там Дальний Восток. Но при желании же это можно все сделать и децентрализовать курортную зону.
Вы знаете, но это сейчас делается. Строятся курорты и в Горном Алтае, и в Карелии. Ну, просто, знаете, на все это нужно время для того, чтобы качественная инфраструктура была создана и был тот уровень комфорта, к которому люди привыкли, к которому стремятся. Вот, например, вот я на эти праздники была в Нижнем Новгороде. Могу вам сказать, мест в гостиницах нет вообще. Вот эти 3 дня Нижний Новгород, абсолютно не туристический город, в нашем с вами общем понимании. Нет, гостиницы нет, это значит, едут.
Некуда больше.
У нас страна большая, слава богу, у нас есть что посмотреть, и самое главное... Все это понимают, что нам внутренний туризм надо развивать, и самое главное, надо развивать инфраструктуру для туризма.
Понятно. Спасибо большое, Елена. Принято. Елена Меркулова с нами была, руководитель информационного проекта для рестораторов и отельеров. Она говорит, что расширение сети отелей, улучшение инфраструктуры – это задача ближайших лет. И за год этого, конечно же, не сделать, тем более за сезон. Виталий справедливый вопрос задает. Разве не такого наплыва туристов ожидало наше государство? Ну, скорее всего, ожидало. Безусловно, ожидало. Но, видите, не совсем, как говорят, работают уже с перегрузом фактически. Так, хватит ли у населения денег на реконструкцию всех отелей, говорит Сергей. Вы знаете, Сергей, есть у меня одна знакомая, которая в марте забронировала, по-моему, 10-дневный путевку купила в Ялту на двоих или на троих, что-то такое. Было это 118 тысяч рублей вот на текущий период. Сейчас тот же самый отель стоит уже 170 тысяч рублей, и мест нету. То есть люди едут и покупают за эти деньги. Гостиницы не пустуют. Не едет турист, плохо едет, опять плохо, ни к чему не готов, сплошная битва с урожаем, говорит Панк 13. Не то, что, едут, и это неплохо, просто хотелось бы принять как можно больше, потому что это плюс еще оборотные средства и прибыль дополнительная, но не справляются с этим. 7373-948, телефон прямой эфир. Я на празднике был в Карелии, все забито, в Петрозаводске столько туристов не видели еще, говорит Григорий из СПб. Ну, у нас много еще вариантов, куда поехать. Крым, 20 июля, 10 августа, 20 дней. Машина в аренду оплачена, жилье люкс оплачено. Еда, вино, бензин, двое взрослых, двое детей, 200 тысяч, фри-фри, говорит. Крым не Сочи, в Крыму сезон 3 месяца, плохо для инвестиций, без помощи государства не справится, говорит Эксмир. Ялта забронировал квартиру 60 метров, 12 тысяч в сутки. 12 тысяч. Ну, в Воложце дешевле, мне кажется, да, или в Алупке где-нибудь. Здравствуйте, слушаю вас, алло.
Алло, Григорий. Григорий. Ну, эксперт, как всегда, правду не сказал до конца. Кто будет строить? На какие шиши? И в основном 4-5 звезд нужны отели. Вот эти. А таких забегало...
Почему? Нет, подождите, стоп. Какие 4-5 звезд? Почему вы говорите, что там нужны 4-5 звезд? Люди готовы ехать, я уверена, и в 2, и в 3 звезды. Более того, люди готовы ехать в гостевые дома. Но просто там нужен базовый набор. Там нужна вода, там нужна канализация, там нужен чистый пляж. Там нужна хорошая инфраструктура. Если посмотреть какую-нибудь Испанию, какую-нибудь Хорватию, а не Турцию с полным пансионом и all-inclusive, люди в на европейских курортах обходятся двух- и трехзвездными звездочными отелями. Понимаете, в чем дело? Поэтому, когда вы говорите, что там только 4-5 звезд, нет. Люди, это не значит, что Крым должен быть там, или Краснодарский край должен быть застроен отелями уровня отеля Мрия. Нет, конечно. 7373-948, телефон прямого эфира. Это инвестиция. Другое дело, что это долгие деньги. Вопрос, конечно, определенных рисков есть для, даже для участников бизнеса. А то откроют Турцию, а вот откроют Египет. А если откроют Тунис, полностью откроют. Это же во что мы будем вкладываться? Значит, они больше не поедут? Логика, наверное, такая. Значит, какие-то для отельеров, для бизнесменов должна быть гарантия от государства. А какая она должна быть? Вот. Но при этом есть потребители, которые привыкли к другому уровню сервиса, но при этом почему они хотят получить от Сочи или от Крыма, например, тот же уровень, который они получают в Турции или в Египте, где вот такой вид туризма развивали последние 35 лет, не очень понятно. А вдруг в Крыму и в Сочи хотят позиционировать себя именно как альтернативу Турции или альтернативу Египту или альтернативу Кипру. Но это же невозможно. 7373-948. Были в Питере на выходных, квартиру взяли за 4000 в сутки. Вообще без проблем. В центре города народу больше, чем в Москве, говорит Евгения Домодедова. А это дело строительства новой гостиницы, усовершенствования сервиса стоит свеч, ковид, закрытые границы Игоря Эрдогана и Зеленского. Это не навсегда. Прогорит, говорит Виталий Фили. Вы знаете, возможно, не прогорит. Спросы в любом случае, люди поехали. То есть вы считаете, что если бы были открытые границы, вот этого бы наплыва не было? Не отметайте еще тех людей, которым в силу работы запрещено покидать территорию российского государства, а их достаточно много, этих людей. И именно они хотят в Сочи, они хотят в Крым. Это бюджетные, это государевые люди. И когда эти государевы люди приезжают за неимением за границу, если для нас с вами откроют за границу, они туда выехать не смогут. А тех людей много, и они хотят все равно определенного вида сервиса. Понимаете, в чем дело? 7373-948, Лимузин, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, друзья. Знаете, я убежден в том, нашему сервису никогда
ни купить, ни за какие деньги не приобрести, приветливое выражение лица. Вот куда бы я ни приехал, или куда бы вы ни приехали, вот на территории нашей страны, везде делают одолжение.
А вы не обращайте внимания на выражение лица. Мне так кажется, нужно... Спасибо большое, Лимузин. Мне кажется, что нужно пока обходиться минимум. Горячая вода, отсутствие кишечной палочки, теплый санузел, вот, и еда. Не за бешеные деньги. Но чтобы никак во время Олимпиады, помните, стаканчик мороженого за 650 рублей продавали. Вот если вот эти три критерия будут выполнены, вот, ну, отсутствие там тараканов каких-нибудь, это уже будет хорошо. Пусть в Карелию едет, говорит Григорий из ПБ, а у вас же, у вас комары там, нет? Нет комаров. Лимузин правильно сказал, говорит Серго. Но подождите, Серго, опять же, не нужно, не знаю, мне кажется, это обманчивая история, когда вы в Турцию едете за выражением лица или в Египет. Мне кажется, туда едут в том числе и за морем. Может быть, кто-то едет туда за анимацией. Но еще раз, они развивают свои курорты 30 с лишним лет. Шарм-эль-Шейх, Анталия. Вот это все начало развиваться в начале 90-х. А вы хотите, чтобы за 2 года или за 3 года Сочи или Крым или Краснодарский край весь полностью, они превратились в то, что вы покупаете и куда вы едете. Зачем вы едете, точнее, в Анталию, в Шарм-эль-Шейх или в Хургад? Такого не будет в принципе. В Чечне, как ни странно, неплохие отели, вкусная еда, есть что посмотреть, куда съездить, и в принципе все доброжелательно, говорит правая фабрика Твикс. Ну, также можно и поговорить, мне кажется, про Дагестан, про Махачкалу, да, там и поплавать есть где. Скоро народ научится довольствоваться малым, жизнь заставит, говорит Наталья. Нет, Наталья, речь не об этом, просто когда вы едете, например, в двухзвездочную, я не знаю, в двухзвездочную гостиницу, ну куда, в Испанию, вы же понимаете, что вы там тоже не получите уровня 5 звезд в Турции или в Египте. Вы получите там несколько иной вид отдыха. Вот. Если вы едете в двухзвездочную гостиницу, ну, куда еще? Я не знаю, там. В Сербию? Вы тоже там не получите ни Турции, ни Египта. Даже в 5 звездах. Да это принципиально другой вид отдыха. Здесь надо соотносить. У нас же позиционирование какое? Поезжайте на наши курорты, будет вам счастье такое. Но оно не будет таким, как вы привыкли. На популярных очень курортах у граждан России. Красная цена нашим отелям 2000 рублей в сутки, Алексей Юдин. Ну, простите, в 4 сезонах за 2000 рублей в сутки? Нет, я сомневаюсь. Или в Хилтоне каком-нибудь. По поводу улыбки. Полный бред, этот стереотип давно себя изжил. В Сербии за наши деньги еще медведь пляшет и цыгане споют, говорит Виталий. В Испании трешки очень крутые, все включено, хорошие, говорит Григорий. Конечно, в Испанию никто за 5 звездами не едет. Естественно, речь об этом. Мы же хотим получить здесь 5 звезд. Ну, во-первых, времени прошло слишком мало, а во-вторых, правильно ли позиционирование наших отелей, что мы вам заменим Египет и Турцию? Мне кажется, это невозможно, честно. Со мной можно не соглашаться, мое мнение.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Нетрезвых водителей будут лишать права получения лицензии на оружие. Ограничительная мера будет действовать в течение года. Об этом говорится в поправках к законопроекту об усилении госконтроля за оборотом оружия. В соответствии с действующим законом лицензия на его приобретение не выдается, в частности, гражданам, имеющим не снятую или не погашенную судимость за умышленное преступление, либо отбывшим наказание за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с намерением и с применением оружия. Кроме того, поправками ко второму чтению в принципе запрещается выдача лицензии на оружие тем гражданам, которые имеют снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия, и за преступление террористического характера. И экстремистской направленности, а также за преступления, совершенные в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. Первое чтение документ прошло 18 мая. Дмитрий Курдесов с нами, руководитель общественного движения «За безопасность». Дмитрий Валерьевич, вас приветствую, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как это связано, нетрезвые водители и лишение права получения лицензии на оружие?
Ну, вы знаете, безответственное отношение вообще к обществу, когда человек садится за руль в нетрезвом виде, и, соответственно, безответственное отношение к оружию при его использовании в состоянии алкогольного опьянения, я считаю, что это примерно идентичное и общественно опасное деяние. Так. Поэтому мы и вышли с предложением таким, чтобы людей, которые, в общем-то, за вождение в нетрезвом виде были лишены прав, чтобы, в общем-то, лишать их оружия. Такая практика, она ведется в других странах, в странах ближнего зарубежья, достаточно успешно. Люди, которые получили лицензию на оружие, так, они, в общем-то, не употребляют спиртные напитки за рулем.
Но, то есть, я правильно понимаю, что здесь государство перестраховывается на случай, если человек позволил себе сесть за руль в нетрезвом виде, у него рядом может быть и пистолет, соответственно, из которого он в таком положении при каком-то дорожном конфликте выстрелит?
Ну, в том числе и это. Uh-huh. Здесь имеется в виду вообще сама по себе культура, как общение, обращение с оружием, так и культура вождения. Uh-huh. Есть, согласитесь, что если человек садится в состоянии алкогольного опьянения за руль, и это является общественно опасным деянием, соответственно, так, у него нету культуры обращения там с автомобилем и к обществу. А то же самое и с оружием. Оружие оно создано убивать. Если человек в состоянии алкогольного опьянения просто пойдет, возьмет оружие, в каких случаях миллион, и начнет просто стрелять налево и направо, в общем-то, это примерно одинаково.
Но видите, как люди говорят, что для одних оружие, чтобы убивать, а другие говорят, чтобы обороняться.
Ну, это люди, которые говорят, что чтобы обороняться, это, наверное, те, которые хотят уже сесть, наверное, в тюрьму, либо готовы на себя взять ответственность за бред, либо убийство другого человека. Я не считаю, что оружие создано, чтобы обороняться. А обороняться здесь есть достаточно других законных способов.
Дмитрий Валерьевич, другой момент. Поправками ко второму чтению в принципе запрещается выдача лицензии на оружие тем гражданам, которые имеют снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия. То есть здесь срок давности не имеет никакого значения. Если у человека, там, я не знаю, в 90-м году была какая-то статья, вот, за, например, кражу оружия, то есть сейчас ему уже не дадут это оружие.
Ну, опять же, это безответственное отношение к оружию. Угу. Какая разница, в 90-е годы был этот человек, либо он сейчас, если он тогда безответственно относился к оружию, ну, скорее всего, наверное, и законодатель считает, что и сейчас он также будет безответственно относиться, поэтому и принимаются такие меры. Но я думаю, это все еще в стадии обсуждения, поэтому
да, здесь
такие кардинальные меры вряд ли они там законодатели наши примут, что вот все лишать там оружие на всю жизнь. Скорее всего, будет некий испытательный срок, там срок давности, наверное, какой-то, потому что все-таки, ну, если я понимаю, что
закон не имеет обратной силы, да.
Да.
Дмитрий Валерьевич, другой момент. Вам не кажется тогда мера по поводу лишения права получения лицензии на оружие нетрезвых водителей недоработана, потому что если человека ловит нетрезвым за рулем, соответственно, у него можно забрать лицензию на оружие, а не просто не выдавать ее, если у него уже есть...
Ну, во-первых, насколько я понимаю, в моем понимании, что проведение этого закона, при принятии закона, даже если есть у человека лицензия на оружие, и в нетрезвом виде он, в общем-то, пойман и лишен прав, то автоматически лишается лицензии на оружие. Также, например, есть там частная охранная деятельность. Если сотрудник, имеющий лицензию на охранную деятельность, имеет разрешение на оружие, и в случае даже двух административных каких-то взысканий в течение года в рамках частной охранной деятельности, он лишается лицензии на частную охранную деятельность, автоматически он лишается и оружия. Это как бы приведено в закон, и это работает. И работа достаточно успешна.
Да, спасибо большое, Дмитрий Валерьевич. Принято. Дмитрий Курдесов был с нами, руководитель общественного движения «За безопасность». Надежда говорит, а что, только водители пьяные с оружием? Не понимаю, и пешеходы пьяные с оружием бывают, из окон стреляют. Мне это непонятно. Борьба идет только с водителями. Ну, видите как, почему-то пока акцент делается на водителях. Но другое дело, акцент еще делается на тех, кому в принципе запрещено выдавать лицензию на оружие, а именно если эти люди имеют снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия, и за преступление террористического характера экстремистской направленности, а также за преступление, совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма. Другое дело, здесь по сроку давности, конечно, сразу вопросы возникают. А для всех ли? А человек там в 70-каком-то году, например, был осужден по Советскому уголовному кодексу, и эта судимость уже давно снята сняла. Означает ли он, что сейчас он не может получить лицензию на оружие, чтобы пойти уток стрелять? Ну, что-то такое. То есть здесь надо разбираться. Но в любом случае, это поправки, подготовленные ко второму чтению. Очевидно совершенно, что ужесточение законодательства продолжается, оно будет продолжаться, ну, потому что была Казань и вот эта новая волна. И здесь в данном случае пытаются, видимо, оградить от потенциальных нетрезвых людей, которые уже сели за руль нетрезвыми. И если, не дай бог, они еще хотят получить какое-то оружие или у них есть оружие, чтобы они в нетрезвом виде, мало того, что за рулем, так еще и стрелять начнут, если их кто-то остановит. 15 часов новости, потом продолжим.